Благословение вам, тем, кто выжил. Ну, выжил хороший день, выжил, перенес очень много благословений. Рад о том, что мы можем сейчас обращаться к Священному Писанию. И просто откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Марка, 1 глава. И пока вы будете открывать, хочу задать несколько вопросов, хочу поговорить с вами, если можно. Мы знаем о том, что Писание достаточно для нашей жизни, так или нет? Да или нет? Ну да, это действительно так оно есть. Мы знаем о том, что Бог отвечает на многие вопросы нашей жизни через Писание. Аминь. Реально, Бог это производит. Дальше мы знаем о том, что в Писании содержится то, каким образом мы можем знать Его и поклоняться Ему. Есть такое или нет? Есть. В Писании очень много о том, как мы можем служить Ему и какими дарами. Да или нет? Да. В Писании есть очень много вещей о том, каким образом мы можем строить наши семьи, как мы можем воспитывать детей, как муж и жена должны общаться друг с другом. Есть такое или нет? Есть. В Писании есть очень много бухгалтерского учета. Есть такое или нет? Есть несколько книг, посвященные этому. И в некоторых других, взял столько, пришло столько, все остальное, дебет, кредит, все как полагается. Дальше. Писание говорит о том, что каким образом быть успешным на работе. А здесь уже что-то немножко... Ну, конечно, да, говорится о принципах работы, о принципах бизнеса, о честности, обо всем, что там есть, там об этом говорится. Потом мы говорим о том, что как быть жертвенным человеком, Писание говорит или нет? Конечно, говорит. Знаете, я могу еще много вещей таких переговорить. Библия говорит о будущих или нет? О будущем? Ну, конечно, да, мы о небесах столько говорили. Говорили о будущих событиях, которые будут проходить. Вообще просто как красота. Дальше, когда мы говорим о Писании, Писание говорит о том, что каким образом и что нам нужно одевать, да или нет? О, а вот это уже интересно. Не, серьезно, а что нужно одевать? Кто-то сказал, одежду. Очень хорошо, да. Но немножко там не сказано, какой фирмы носить вещи, да или нет? Да, но нужно о том, чтобы оно было прилично что? Святым, прилично так на пару тысяч. Не, ну шучу. Ну не знаю, кто-то сказал о том, что скорость... ладно, я не буду касаться этих вещей, я тоже сказываю о том, что опять на женщин что-то будут говорить. Хорошо, но как бы там ни было, мы просто идем немножечко дальше. А теперь вопрос, как вы думаете, Писание говорит о том, на какой машине нужно ездить, какая марка машины самая благословенная? Ну как нет, ну почему нет? Я вам сегодня хочу сказать почти с полной серьезностью, почти, заметьте, о том, что самая благочестивая марка машины – это Honda. Кто сказал аминь, да? На Хонде ездит. Молодец. А что за Хонда? А? Пайлот? Да? А ну, нужно ехать, нужно вести, да? Хорошо. Не, ну, кстати, серьезно. Дело в том, что особенно это будет заметно для тех людей, которые говорят на английском языке. Есть такие или нет? Я им реально говорю о том, что то, что касается больше того, ученики ездили на Хонде. Ученики Иисуса Христа, я за них сейчас говорю. Вы сейчас на меня смотрите, готовы, куда сейчас я выйду, да? Он загнал себе в эту ситуацию, как он сюда сейчас вырулит. Не, ну смотрите о том, что написано в английском языке. And all of the disciples were in the same accord. Во-первых, как 12 мужчин залезло в аккорд? Я не понимаю. Каким образом это делать, да? Ну, хотя бы, я не знаю, в Одиссей было бы еще неплохо. Но в аккорд, ну ладно бы в пилот. Не, ну так немножечко, как говорится, просто немножко снял напряжение, как говорится, появилась как-то гармония, кровь пошла по щекам. Но смотрите то, что мы когда говорим. Писание реально очень уместно для нас. Оно говорит о том, что фактически нам нужно, чтобы многие вещи не обладали нами, да, то, что, чтобы мы могли быть открытыми, жертвенными, посвященными, поклоняющимися Богу и ожидающих Его возвращения. Аминь. Это реально, это находится здесь в Писании. Несколько моментов хотел бы просто для нас сейчас прочитать в Евангелии от Марка, мы вместе открыли, просто затронуть несколько таких вещей, которые просто меня, они, я не знаю, наверное, такая фраза будет большая, то, что они переворачивают мое воображение, взрывают мой внутренний мир, меняют мою парадигму, меняют на мое направление движения вообще. Что, ну, да, просто несколько таких фраз. Буквально выборочно несколько прочитать. Первая глава, маленькая такая экскурсия, 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие, Царствие Божие, и говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте во что? В Евангелие». Очень интересный момент. Короткая проповедь, но Христос начинает свое служение, проведя время с Отцом, находился в пустыне, Он послушен Богу, до этого принял крещение. Очень интересно насчет крещения, хотел бы заметить один момент. Просто как бы маленькая такая фраза. О том, что говоря о крещении Иисуса Христа, там звучит такая фраза. Помните, голубь спускается, и голос с небес говорит что? «Сей Сын мой возлюбленный, в котором есть мое благоволение». Там интересная фраза, если посмотреть на нее. Она больше говорит о том, что «сей Сын мой возлюбленный, в котором я нахожу радость», который мне доставляет радость. Этот момент очень здорово. Дальше служение идет, развивается событие. Гора Преображения. Кто-то помнит, нет? Помните этот как раз момент. Первый раз мы читали, это была 3 глава Евангелия от Матфея. Просто можете запомнить ссылки, пока не смотрим. Но это очень важно для того, чтобы мы могли это увидеть здесь. Другой момент, другое же проявление этих же слов было уже в 17 главе Евангелия от Матфея, где сказано следующее. Помните, когда они поднялись на гору, там их было несколько учеников и Христос. И потом, получается, облако спускается, они слышат голос, говорящий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором есть мое благоволение». Кто помнит, вот, знатоки Писания, что там еще, какая фраза добавлена? «Его слушайте! Его слушайте!» Очень интересно идет. Другими словами, это Сын мой возлюбленный, который приносит мне радость, и то, что Он говорит, слушайте Его. Почему? Потому что Он не только вышел на служение, а в течение уже всего времени Его исполняет. Он был верный. Сегодня утром мы касались этой части, говоря о том, что куда бы Христос ни шел, Его служение не менялось. И поэтому, когда пришел сюда, он говорит, вот что началось служение, он проповедовал Евангелие от Царства, Бог начинает работать в людях. И интересно то, что то, как он говорил, не говорил никто другой. Если мы посмотрим немножечко ниже, мы увидим следующее. И 22 стих. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники». Интересная фраза. Если вы записываете, делаете как бы заметки, просто хочу сказать буквально 3 вещи, почему Христос говорил так, как власть имеющий. И мы потом немножко пойдем дальше. Первое, о том, что, во-первых, Он знал, кем Он являлся. Во-первых, Христос знал, кем Он являлся. Он является Богом, находясь здесь на земле, у Него была миссия, и Он ее исполнил, и у Него была вся власть на небе, и помогите, и на земле. Он говорил об этой власти, он говорил, он знал свое положение. Второй момент, он знал послание, он знал содержание того, что он говорил. Потому что, когда он говорил, мне очень нравится то, что Христос часто цитирует вещи. Иногда в какой-то момент после крещения он приходит и открывает определенный свиток в том месте, где надо. Он знал, какой свиток, где он находится, в какой части его открыть. Он не стоял 1,5 часа и не искал. Он цитировал Писание наизусть. Очень интересный такой момент. Дальше что происходит? Он знал это послание, он знал это содержание. Ну и третий момент, у него был уникальный способ, как донести Евангелие для людей. Помните, мы говорили немножечко об этом утром? О том, что с самарянкой он говорит одним образом, с Никодимом другим, с некоторыми фарисеями третьими образом. Когда разговаривает с некоторыми людьми, мы читали сегодня утром, человек 38 лет болел, и у него получается разговор совершенно другой идет. Он все равно показывает на себя, он открывает другие моменты. И поэтому мы видим о том, что знать, кто ты, знать само послание и просто быть открытым, чтобы его перенести, вот эти 3 вещи делали его уникальным учителем. И у меня очень часто задаю вопрос: Господи, что было особенно в твоей жизни, когда ты был здесь на земле, что когда ты трудился, у тебя всегда все получалось? Другой вопрос. Господи, почему, когда что-то ты хотел делать, ты всегда был успешным? Интересный вопрос, нет? Я хочу сегодня с вами немножко об этом поговорить. И я заметил, даже читая саму дальше, что происходит в этой главе, есть несколько вещей, они, которые говорят о нас, я поэтому сначала начал говорить о том, что есть моменты Писания, очень удобно для нас. Смотрите, что с 32 стиха, очень интересно. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех кого? Больных и бесноватых». Маленький момент. Смотрите. «И весь город собрался к дверям. Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос». Несколько вещей, которые чтобы мы могли понимать. А так, приходит очень много людей к тебе для того, чтобы получить что-то от тебя, и это есть определенное требование. Мы знаем то, что касалось вот этих людей с различными болезнями и бесноватыми. Хочу сказать немножко, буквально очень чуть-чуть за бесноватых людей. Как вы думаете, это тихие или спокойные люди или нет? Нет. Особенно в присутствии Христа у них начинались различные что? Проявления, бушевания. Сложно, то есть другими словами, а тут их целая армия. Людей больных, которые стоят в очереди, людей бесноватых, которые не знают, что происходит. И я знаю то, что для Христа он физически уставал. Так или нет? Однозначно да. Он был как человек. Одно время мы немножко позже узнаем о том, что он устал настолько, что в лодке плывя, вода его захлестывает, он спал так, что проснуться даже что? Не мог. Он уставал. Мы видим о том, что здесь категория идет точно такой же момент. Отдает очень много, говорит очень много, и не просто говорит, а исцеляет. И он, я не думаю, что у него было массовое исцеление. Знаете, на стадион собрал людей, поднял руки, один раз помолился, бум, все. Я думаю, то, что чаще всего это было персональное. К нему поднесли одного, он его исцеляет, второго исцеляет и идет дальше. Понимаете, о чем речь, да? Это не быстрый момент, это не 15 минут акции, там не было каких-то определенных вещей. Христос реально уставал. И теперь мы видим о том, что по идее, после плодотворного, успешного служения, когда ты проводишь какой-то определенный проект, мы очень часто начинаем вознаграждать себя чем? Молодцы! Отдыхом. Кстати, отдыхать нужно или нет? Да, нужно высыпаться хотя бы один раз в неделю. Не, ну серьезно, кто-то сказал, самая духовная вещь, которую ты можешь только сделать в своей жизни, если ты сильно устал, это по идее выспись. Но потом это дойдет. Хорошо. Потом получается о том, что когда мы говорим об этом, да, здесь Христос реально устает, реально происходят эти вещи. И теперь смотрите, 35 стих, он для меня просто колоссальный. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Вот это я не могу понять. Нет, я не могу понять. И потом смотрите, что получается. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и пришедшие, и нашедшие его говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Он продолжает делать то же самое, что и он и начал. По идее, здесь получается такой момент, то, что Христос, тебя бы немножко бы отдохнуть, тебя бы немного переждать какие-то моменты, а ты сейчас встал весьма рано, приходишь к ученикам, они нашли тебя, и ты направляешься делать еще больше служения. Он учил очень мощным образом. Мы знаем о том, что Отец отвечал на его молитвы. И я думаю об одной вещи, друзья. Мы знаем о том, что Христос является Богом. Да или нет? Да, это реально так. Мы знаем о том, что Он, будучи Богом, пришел сюда на землю. И Он добровольно решил не использовать все свои качества Божества. Например, находясь на земле, Христос был лишь только в одной точке географической, а что, они где? Они везде. Дальше, мы знаем о том, что, например, Ветхий Завет, скажем там, пророк Исаия говорит о том, что наш Бог не изнемогает и не утомляется. А здесь мы видим Христа устающего, голодного, я не знаю, и не нуждающимся в отдыхе. Понимаете немножко, да? И дальше это немного продолжается. И вопрос заключается, Господи, каким же образом ты это же делал? Каким ты образом это все производил? Что тебя вдохновляло? Мы знаем о том, что находясь здесь на земле, Христос был искушен во всем, но, что, кроме греха, но не согрешил в этом. И вопрос заключается, почему? Как это у тебя получилось? И есть прямой ответ. Вопрос я хочу задать здесь. Кто был вовлечен напрямую в жизнь Иисуса Христа? Кто был вовлечен напрямую? Кто двигал его? Нет, не Отец. Нет, не Отец. Кто? Дух Святой. Дух Святой участвовал в зачатии. Дух Святой двигал. Дух Святой повел его куда? В пустыню. Понимаете, о чем я говорю здесь дальше? Тогда, когда мы немножко позже начинаем молиться, это, когда мы видим Христа молящегося и говоря: «Отче, если возможно, пусть сия чаша», что делает? Минует меня, но потом он говорит: «Не моя воля, но твоя воля, да, будет». То есть Христос, как человек, говорит: «Отец, я не хочу через это проходить», но потом он смиряется под действием Духа, и он говорит: «Но не моя воля, но твоя, да будет». Мы понимаем то, что Дух Святой сегодня напрямую участвует в нашей жизни. Он дал нам Писание, Он открывает нам Писание. Дух Святой сегодня дает нам возможность обратиться к Иисусу и назвать Его Господом, Отца назвать Папа или Папочка. Сегодня Он дает возможность нам обратиться к Нему, ко Христу, покаяться в наших грехах. Помните, что Утешитель Дух Святой, когда придет, Он обличит мир о грехе, о правде или праведности и о суде. Он производит эту работу дальше, когда меняется внутренняя жизнь. Он и научит вас всему тому, что я говорил, потому что не сам будет говорить, а от меня возьмет и передаст это вам. Здесь получается то, что действие Духа Святого напрямую связано. Когда мы молимся через Духа Святого. Когда мы настолько переживаем наше внутреннее сокрушение, то Дух Святой возносит наши неизреченные что? Воздыхания и приносит их перед престолом Отца. Он участвует в этих вещах. И поэтому мы видим о том, что когда Христос находился здесь, Он молился Отцу. Потому что часто задается такой вопрос, совершая миссионерское служение, очень часто я слышу: «Юра, а почему нужно было Иисусу молиться Отцу? Ведь у них же все было нормально». Или «Для чего Он это делал?» Он это делал для того, что он испытывал послушание Отцу, и этот Дух Святой вызывал в нем желание и участие, и возможность обращаться к Отцу. Мы видим о том, что здесь получается, вот эта потребность Иисуса Христа в общении с Богом была настолько уникальная и большая, что несмотря на усталость, несмотря на предстоящий большой грандиозный проект, переезд, переход, мы знаем о том, что раньше не было самолетов, не было вертолетов, не было машин. И для единственного у тебя была единственная компания, частная компания для перевозок был «Осленок Транспортейшн». Да? А знаете, общественный транспорт был «Кэмэл, поехали». И поэтому получается то, что тебе нужно было передвигаться очень далеко и самому. Он продолжал это делать, он продолжал поклоняться Богу, он продолжал ему открываться. И теперь у меня очень часто такой есть вопрос. Что же он видел или что происходило в этих тайных молитвах? Что вдохновляло Иисуса Христа на то, чтобы просто идти дальше? Что давало ему силу? Почему он был готов принять различные переживания, страдания и даже смерть? И вы знаете о том, что я хотел бы сейчас параллельно посмотреть на пример другого человека, который написан, о котором описано в Ветхом Завете. Я хочу вместе с вами прочитать отрывок, который записан в книге пророка Исаия, 6 глава. Пожалуйста, откройте между со мной. Пожалуйста, откройте вместе со мной книга пророка Исаия, 6 глава. И да, это там тот грандиозный 8 стих, который очень часто мы слышим, когда Исаия говорит: «И услышал я голос от Господа, говорящего ко мне, кого мне послать и кто пойдет для нас, и сказал», да, Исаия, «вот я», что дальше? «Пошли его», да? Не, вот я, Господи, пошли какого-нибудь другого куда-то, чтобы кто-то другой что-то сделал. Не, вот я, пошли меня. Я знаю, что это часто место используется для того, чтобы вдохновлять людей на миссионерское служение. К сожалению большому, этот стих очень часто вырывается из контекста. Знаете почему? Потому что, когда я читаю эти слова, «И услышал я голос от Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас, и сказал я, вот я, пошли меня». Есть большие конференции, которые идут на это, и они очень хорошие, очень здоровские. Друзья, но очень часто... Для того, чтобы нам понять и согласиться с волей Божьей, то, что Он хочет в нашей жизни, нам нужно, чтобы какой-то прошел процесс. Например, о том, что когда мы сегодня говорим о служении, мы знаем о том, что нам очень трудно выйти из зоны нашего комфорта. Не так ли? Да или нет? Конечно, да. Конечно, да. Я очень часто замечаю то, что, знаете, занимаясь там немножко, особенно раньше у меня такая работа была интересная. Я был водителем на таун-кар или лимузин. И часто, получается, заезжаешь в город, в городе, очень, ну, я знаю, где места, где есть люди, которые, ну, как бы живут на улицах. В простонародье как их называют? Бездомные, да. Ну, можно сказать, бомжи, да. Ну, лучше скажем, бездомные, да. И потом получается один такой момент о том, что они очень часто все стоят с определенными табличками. «Помоги мне ради Христа» и, ну, и перечисляют там очень многие вещи. Некоторые очень напиты прямо говорят: «Дай денег на пиво». Не, я не даю на пиво. А то некоторые из вас напряглись, думают, что дальше будет. Дальше там, я голодный, очень часто написаны такие моменты, да, мне нужны деньги, anything helps, знаете такой момент? Там 3 дня не ел, а табличка то же самое каждый день. Ну ладно, получается тоже 3 дня не ел. Я, кстати, некоторые из них есть реально такие, которые не ели 3 дня. Но я заметил один такой момент о том, что легко дать несколько долларов, ну, чтобы как бы успокоить. Но когда тебе просят о еде, тебе нужно дать им что? Еду, им нужно дать просто покушать. И знаете о том, что реакция очень часто это разная. Кто-то пробовал, если тебя просят покушать, дать им еды? Да? Принимают люди? Ну, 50-50, 50 на 50. Некоторые посмотрят: я уже сегодня такое ел. Некоторые раз посмотрят: о, спасибо большое. Но, друзья, я хочу сказать о том, что несколько моментов для меня просто было, как-то особенно Бог действовал в следующий момент. Я ехал, брал для них еду, там, выключал свой телефон, там, какие-то вещи. И просто вместе с ними садился, а я был в костюме, в галстуке, ну как полагается, садился вместе рядом и ел тот же самый Макдональдс, который им купил. Кстати, Макдональдс есть не грех. Переедать грех. Друзья, знаете о том, что? И начинаешь просто разговаривать вместе с ними, и ты слышишь разные истории. Зависимый там и все остальное. Потом проезжаешь, когда, знаешь, проезжаешь второй раз, он тебя уже видит, там, привет, опять думает, опять будет Макдональдс. А третий раз тебя видит, он сам убегает. Ну ладно, это другой вопрос. Но потом получается, есть некоторые вещи, друзья, очень часто, это трудно выйти как бы из своей зоны. Реально, иногда неудобно, иногда неприятно, иногда есть какой-то определенный запах. Иногда, когда тебе Бог говорит, что нужно что-то сделать, например, пожертвовать на служение больше, чем ты обычно сделал. Потому что очень часто мы хотим просчитать что-то, нежели чем сделать шаг веры. Кто-то сказал одну такую фразу, извините, чтобы, может быть, как-то зацеплюсь за это буквально здесь. О том, что очень часто мы даем Богу, знаете, чаевые. Так немножко дадим и думаем, что мы сами можем посчитать. Очень часто вопрос веры или доверия, он очень сложный для нас. И поэтому я хочу сказать, друзья, часто, когда я слышу, или иногда бываю в таких моментах, и услышал я голос от Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас, и сказал я, вот я, пошли меня. Но если честно, я хочу сказать честно и открыто, не вуалировать о таких вещах. Очень часто я сразу вижу, особенно находясь здесь, когда идет реакция зала на то, что нам нужно делать какое-то служение, нам нужно сегодня людей достигать Евангелия, нам сегодня нужно небеса взять и наполнить дома людей здесь, в нашем городе. Нам сегодня нужно взять Евангелие и наполнить штат, страну и даже до края земли, куда бы ни находил. Но часто вижу, что такие просто определенно стеклянные глаза. Не, ну, серьезно вам говорю. И вот это стекло, если честно, оно настолько просто убивает, мне хочется иногда просто закрыть Библию и сказать аминь, сойти с кафедры, говорю, Господи, просто благослови. Я, кстати, не из вас сейчас говорю, но за пару из вас. Получается то, что когда мы слышим зов к какому-то действию, друзья, я понимаю, что нужна рассудительность, там все, это другое. Должно что-то произойти, чтобы это меня затронуло. Иногда для того, чтобы я куда-то поехал, что-то сделал или еще, должен пройти какой-то определенный момент. И очень часто, знаете, иногда бывают такие вещи, что нам иногда приходится... Я почему говорю нам, потому что сам занимаюсь очень много миссионерским служением. Для того, чтобы люди услышали и расположились ехать и поддерживать, тебе нужно показывать определенные кадры, тебе нужно показывать определенные фотографии того служения, которое ты совершаешь, для того, чтобы разжалобить. Вы когда-нибудь чувствовали такое или нет? Скажите честно. Конечно, да. Конечно, да. Я тоже часто иногда сижу, смотрю различные презентации. Мне это не касается. Иногда, может быть, зацепит меня какой-то определенный момент там, или еще что-то. Друзья, но то, что получается, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь говорить о каких-то там вещах, не намекая ни на каких моментах. Часто, когда мы слышим эту фразу, когда Бог зовет нас к служению, нужно, чтобы что-то произошло. Нужно, чтобы произошло какое-то внутреннее изменение. Нужно для того, чтобы моя жизнь стала другой. Нужно для того, чтобы я увидел действие Бога в своей жизни. А часто говорю, я, кстати, не говорю сейчас за какие-то там непонятные энкаунтеры, что кто-то что-то делает. Я сегодня говорю за личную, нормальную, открытую встречу с нашим Господом. Смотрите, что происходит с Исаией. Теперь давайте посмотрим, к этому стиху мы сейчас подойдем немножко со временем, но начнем подходить с первого стиха. Давайте вместе как бы сделаем такое немножко изучение этого текста. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, и высоком, и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Интересно то, что Бог открывает себя Исаии. Исаия встречается с Господом. Интересно несколько такой момент. Во-первых, Писание очень удивительная и точная книга. Библия, знаете, когда говорит о датах, она говорит об этих царях, в какой год это все происходило, чтобы люди могли проверить это все. Второе, что здесь поразительное идет, смотрите, в год смерти царя Озии видел я кого? Господа Вседержителя. Очень интересное сравнение. Здесь как бы царь Озия в год какой? В год какой? Посмотрите. Смерти, а здесь я разговариваю с живым кем? Богом. И здесь используется Адонай, Вседержитель. То есть получается, здесь есть какой-то земной царь, можно проверить, посмотреть, а здесь я встретился с реальным кем? Царем, Вседержителем. И поэтому, что происходит здесь с Исаией, он начинает просто «Вау!». Вот он встречается с небесами здесь. Мы продолжаем тему нашей конференции. Можно? Хотя она вчера закончилась, но мы продолжаем. Он встречается с небесами. И смотрите, что здесь получается. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое». И двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, что? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от голоса восклицающих. И дом наполнился курениями. Вот это картина Божьего присутствия. Мы видим о том, что здесь Исаия видит, вот он встречается с Богом. Бог приоткрывает небеса для него. Он попадает на такой worship service, на такое служение поклонения, на такую картину, демонстрацию. Столько там, знаете, там яркого света было. Ну, как полагается, как сегодня молодежь любит. И поэтому получается то, что когда мы смотрим на эти вещи, кажется картина, я не знаю, я, к сожалению, не художник, а то я пытался бы нарисовать эти все вещи. Я, к сожалению, не поэт, я бы хотя как бы мог передать это все. Я не скульптор, чтобы это изобразить. Но я просто вижу о том, что немножко хотя бы включая небольшое воображение, вопрос хочу сказать, как вы думаете, это было красиво, нет? Конечно, да. Впечатляюще? Очень. И интересно, что здесь происходит в этот момент. Настолько впечатляющее зрелище, настолько впечатляющий момент. Я бы хотел уже остановиться на этом стихе и сразу прыгнуть в 8. Господи, направь меня куда ты хочешь, я готов. Все, я пред тобой стою. Все уникально, слава твоя великая и все. Но интересно, что происходит здесь. Тогда, когда Исаия предстает перед Богом, и когда мы начинаем с ним общаться, первое, что происходит у нас происходит сокрушение. В нас происходит раскаяние и покаяние. Смотрите, что очень красиво идет. И потом здесь Исаия говорит, 5 стих. «И сказал я, счастье, счастье, жить теперь буду вовек». Да или нет? Нет, немножко по-другому здесь идет. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои увидели царя Господа Саваофа». Царя небесного воинства, святого, превознесенного, славного Бога. По идее, что здесь получается, Исаия, когда дальше, давайте мы немножко дальше прочитаем, «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой что?
очищен. Что происходит здесь? Идет великая панорама красоты Бога. Что здесь получается на данный момент о том, что Исаия видит, какой красивый Бог. И он видит свою некрасоту, он видит свое обречение. По идее, грешный человек в присутствии Бога стоять что? Не может. Он не может этого делать. За исключением только одного. Только благодаря Христу мы можем стоять в его присутствии и не умереть. Помните раньше, что получается? О том, что тогда, когда первосвященник заходил раз в год в святое святых, у него были, помните, там, колокольчики? Вы помните такое, нет? Что еще с ним делали перед тем, когда он заходил? Веревку привязывали. За какую ногу, кто помнит? Не за обе, он так бы далеко бы не ушел. За правую. Хорошо, но получается, привязывали за правую ногу, и потом получается, если колокольчики долго что? Не звенели, то его нужно было оттуда что? Вытаскивать. Это, наверное, ну, хорошо, не буду сейчас параллели проводить. Потом получается следующим образом, смотрите, он находится там, и если человек, если первосвященник был нечистым перед Богом, Бог его что? Умертвлял, и его потом оттуда что? Вытаскивали. Кстати, интересная картина происходит здесь. Здесь Исаия в какой-то момент, получается, он испытывает то, что испытывали первосвященники. Что-то очень удивительное. Он видит святость Христа, и святость Христа показывает его несовершенство. И он понимает о том, что он, по идее, должен сейчас быть что? Мертвым. Он уже произнес, он единственное, что может понять, все. Горе мне, я погиб. Но что Бог делает дальше? Он являет милость. Человек, который должен был сейчас умереть, Бог являет ему милость. Он посылает ангела, который приносит этот горящий уголь как прообраз очищения. Он очищает его. И что потом происходит о том, что восстановленная душа, прощенная душа, готова, открыта к восприятию Божьего голоса. Именно поэтому, для того, чтобы мы могли быть открыты и видеть то, что происходит, и услышать, что хочет Бог от нас, от нашей жизни, нам не нужно сразу прыгать сюда, нам не нужно сказать, вот я готов куда-то идти, нам нужно сначала перед Богом предстать, с Богом время провести, рано утром, возможно, начни свой день рано утром, не останавливайся на обед, не оставляя на обед или на вечер, начни день рано утром, перед тем, когда ты идешь на работу. Проведи время с Писанием, чтобы когда Бог тебе говорит в течение дня, ты это мог что? Услышать и принять. Тогда я буду на работу ехать, не для того, чтобы заработать там лишь только деньги, а я буду видеть и слышать, как Бог будет открывать людей, открывать сердца и давать возможности. Очень часто мы живем таким, знаете, каким-то, по-английски это сказать, accidental Christianity. Мы живем таким образом, о том, что у нас как христианство как несчастный случай, что-то такое эпизодическое происходит. But Christianity should never be accidental, it has to be intentional. Христианство не должно быть эпизодическим, оно должно быть намеренным, преднамеренным. Это значит о том, что я не жду возможности, я не пытаюсь ждать, что кто-то когда-то меня спросит о том, верующий я или нет, а я буду эти возможности что? Создавать. Христос, когда пришел сюда на землю, очень интересно, он сказал о том, что «Отец, я здесь, а проведу время немножечко, у меня будет две штаб-квартиры, одна в Вифлееме, другая в Назарете, ну потом в Иерусалим перееду на повышение, да? Часы приема будет с 8 до 5, с понедельника по пятницу, суббота священный день, а воскресенье выходной». Такое было или нет? Нет. Интересно то, что больше того, раввины того времени, учители, к ним приводили детей, чтобы они могли сделать там тест и взять и обучать ребенка. Христос был интересным раввином. Он не ждал, когда придут к нему, а он шел куда? К людям. Он оставался верным это все. Он оставался верным своему призванию до самого конца, даже до смерти крестной. И то, что мы сейчас видим, о том, что сила Христа, и действующего Духа в нем заключалась в том, что тогда, когда ты проводишь время с Отцом, когда у тебя есть возможность предстать перед Божьей святостью, когда у тебя есть момент покаяния и исповедания, только тогда ты будешь готов услышать то, что Бог говорит в твою жизнь. Вы согласны с этим? Только тогда сердце будет другое. Тогда ты будешь слышать то, каким образом, куда тебя Бог направляет и что ты должен делать. Тогда ты будешь понимать о том, что ты это делаешь не ради себя, ты это не делаешь не для того, чтобы Бог на тебя посмотрел и посмотрел на твою жертвенность. Нет, ты это будешь делать, потому что Бог наполнил тебя этим счастьем, наполнил тебя собою. Тогда вот эта мишура нашей внутренней религиозности, она будет отпадать, потому что Бог не играет с нами в тетрис какой-то. Бог не пытается каким-то образом сделать так, сказать о том, что если ты будешь больше меня любить, больше молиться, читать или ездить куда-то, я буду любить тебя больше. Нет. Он говорит о том, что мы являемся творением, созданным во Христе Иисусе. На что? На добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Мы опять возвращаемся к тому, мы должны молиться: Господи, не сделай меня лучше в чем-то, Господи, живи свою жизнь через меня. Наполняй Евангелием своей тот город, в котором я живу, страну, в которой я нахожусь, и даже до края земли. Господи, куда бы ты меня ни повел, я соглашусь с твоим призывом. Не потому, что я хочу что-то делать, а потому, что ты такой. Потому, что ты меня направил. И тогда я не буду просчитывать лишь только, пытаясь, сколько это будет мне стоить. Тогда я буду говорить: Господи, если ты меня ведешь туда, ты обязательно обо всем позаботишься. Есть такая пословица, что if God is guiding, He is providing. Если Бог ведет к чему-то, Он обязательно о тебе что? Побеспокоится. Даже тогда, когда ты не можешь просчитать, даже тогда, когда тебе невозможно увидеть, что будет дальше. Мы часто тоже в нашей семье проходим уже такие же моменты. Тогда, когда есть определенные трудности различного характера, ты заболеваешь, но тебе нужно делать служение. Господи, как это сделать? Бог дает силы. Несколько было таких вещей, просто об одном событии расскажу, очень интересное, и оно повторялось часто, и происходит это на миссии. Очень часто мы работаем с детьми на улице без какой-то аппаратуры. И для того, чтобы дети услышали тебя, нужно делать что? Очень громко говорить. Проводим различные площадки. Обычно наша неделя заканчивается тем, что мы делаем программу для родителей обязательно. И вот смотрите, вот такой момент. Часто бывает суббота вечер. О том, что когда наступает момент, всегда есть переживание: Господи, что будет дальше? Потому что часто, например, в пятницу уже подходит, голоса у тебя нет. Было несколько раз, что в субботу просыпаюсь, говорить не могу, а просто шипишь. Это невозможно что-то провести дальше. Интересно, просишь: Господи, я прошу Тебя о том, чтобы Ты дал возможность говорить, и дальше ты идешь, и ближе к 7 вечера, и ты понимаешь о том, что у тебя голоса нет, тебе еще говорить очень больно становится. Но ты молишься и говоришь: Господи, что делать дальше? Это все в Твоих руках. Братья и сестры, говорю это, есть куча свидетелей, которые могут просто это подтвердить. Много свидетелей. А то, что мы вместе с ними молимся, Бог начинает, Бог работает. Еще без 27 нету ничего в голосе. И начинаешь выходить, думаешь: Господи, просто сейчас испытываю Твою силу. Господи, дай, сделай чудо. Мы верим, что Бог делает чудеса, да или нет? Да, Он сегодня делает чудеса. И получается, выходишь: дорогие друзья, прооткрывается голос, начинаешь разговаривать вместе с ними, заканчивается программа, и сейчас хочется сказать аминь. Друзья, это просто такие моменты тогда, когда ты просто не можешь сдержать слезы. Тогда, когда есть определенные болезни или трудности, или нехватка финансовых средств, ты не знаешь, как это пройти. Знай о том, что Бог своих никогда что? Не оставляет. Поэтому Он сделал нас частью семьи, церкви. Он сделал так, что мы можем нуждаться в друг друге и открыты для Него. Что самое главное происходит у нас только тогда, когда мы укрепляемся нашим Богом. Когда мы проводим время вместе с Ним, тогда у нас будет сила для того, чтобы пройти все, что Бог для нас приготовил. Исаия понимал то, что Бог, к чему Бог его сейчас направляет, это не было сладкой картины. Иеремию Бог тоже по-другому подготавливал, но явился ему, разговаривал вместе с ним, и после этого он принимает все. Здесь мы видим о том, что, смотрите, 9 стих, что идет дальше: «И сказал он: пойди и скажи этому народу, слухом услышите, и что? И не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите». Это строптивый народ. Но Бог вдохновил Исаию настолько сильно собою. Он вдохновил собою. Он вошел внутрь его и начал действовать через него, что Исаия просто был верен. Исаия просто был верен. И сегодня просто хотел бы знать в заключение, просто сказать один такой момент, о том, что смотрите, сила Христа и сила Его жизни, сила постоянства Его жизни заключалась в полном положении на Святого Духа и общении с кем? С Отцом. Предстояние перед Ним в начале дня, в конце дня. Просить помощи и направить – это исповедание. Когда мы читаем Писание утром, прошу вас о том, что перед тем, когда вы будете читать, вы попросите Бога, чтобы Он очистил наше сердце. Сделайте момент исповедания, чтобы не то, что… Знаете, иногда фраза есть такая: «Господи, дай мне что-то для себя отсюда взять». С таким подходом ты возьмешь только то, что тебе интересно. «Господи, очисти мое сердце от Тебя услышать все то, что Ты для меня сегодня приготовил». Тогда ты возьмешь что? Все. Если тебе нравится это или нет. Тогда ты сможешь увидеть Бога Превознесенного, и когда Он будет говорить в твое сердце, ты естественно скажешь: «Господи, вот я». Потому что в этот момент ты не придешь туда со своей достаточностью, туда ты придешь не со своей слабостью, а ты придешь туда с Иисусом, живущим в тебе. И поэтому для тебя сегодня вопрос. Посмотри просто на свою жизнь. Я знаю, что у тебя есть определенные области жизни, в которых иногда ты доверять очень трудно. Встреться с Господом, пообщайся вместе с Ним, и ты как увидишь, как Он даст тебе силу пройти это все. Аминь. Давайте помолимся.